говорит Радио Свобода. В офисах организации «Открытая Россия» прошли обыски и выемка документов.
Наверное, хотят хоть как-то прикрыть, не называть же все это поздравлением на день рождения Владимира Владимировича на юбилей.
Власти в Петербурге только после вмешательства омбудсмена согласовали в этом году акцию памяти Анны Политковской.
Первый раз за 11 лет мы имеем официальный отказ согласования под вымышленным предлогом абсолютно.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигура.
То, что происходит в жизни каждого из нас, дается в книге в более сгущенном виде.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 5 октября. Итак, сегодня утром к сотрудникам, основанной Михаилом Ходорковским организации «Открытая Россия», пришли следователи с постановлением об обыске по делу ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году. Сотрудники правоохранительных органов пришли также и в московский офис, и в редакцию организации. Следственный комитет пояснил, что обыски проходят из-за подозрений в финансировании «Открытой России» нежелательными организациями. Обыск по делу ЮКОСа сегодня был проведен и у политолога Станислава Белковского, рассказывает наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Как посчитали в «Открытой России», с обысками 5 октября приехали не менее чем по 17 адресам. Около половины седьмого утра оперативники пришли к главному редактору «Открытой России» Веронике Куцило, также к родителям председателя этого движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу, к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, к руководителю проекта «Открытые выборы» Тимуру Валееву, к менеджеру «Открытой России» Нине Алексии, к бывшему сотруднику организации Николаю Левшицу. Ближе к середине дня обыски завершились в квартирах у сотрудников «Открытой России». По их словам, у них изъяли телефоны, компьютеры. У Вероники Куцило, в частности, как уточняет «Открытая Россия», изъяли также постеры издания «Коммерсант. Власть» с фотографиями Михаила Ходорковского, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Тимура Валеева после обыска забрали на допрос в Следственный комитет. Также следственные действия в течение дня продолжались в офисе «Открытой России» на улице Мясницкой и в редакции организации на Покровке. Подробнее об обысках рассказывает председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев.
В 5:50 мне позвонила мама, шепотом сказала, что у нас обыски, и связь оборвалась. Ей запретили пользоваться телефоном. Дома у меня, соответственно, у родителей изъяли все телефоны, компьютер, фотоаппарат зачем-то, им даже понадобился старый такой цифровой. Постановление предъявили о возбужденном в 2003 году деле по делу ЮКОСа. В 2003 году мне было 15 лет, я был в классе в 8, наверное, в 9. Дело это возбуждено в отношении эпизодов, произошедших в 1994, когда мне было 7. Поэтому говорить о том, что как-то можно приплести, это, конечно, полный идиотизм и вообще сюрреализм. Ну, то есть, мне кажется, иногда, что они себя не уважают с такими поводами ходить по обыскам. Потом выяснилось, что также пришли примерно в это же время, где-то в 6-6:30, главный редактор сайта Вероники Куцило. К ней успел выехать адвокат. Моих родителей следователи уехали еще до того, как приехал адвокат. Ну, естественно, как обычно, все это происходит с каким-то немыслимым количеством нарушений. Не ознакомиться ни с чем не дают. Постановление показали, убрали в карман, не сфотографировать, не переписать. Только свои звания дали там и так далее. У меня родители это переписали. Копию даже протокола не дали. Потом вернулись, сказали, если сами сделаете копию, то давайте как-нибудь с барского плеча. Потом выяснилось, что еще к Николаю Левшицу даже пришли с обыском, который вообще уже давно в штабе Навального работает. Тоже по делу ЮКОСа 2003 года пришли. Еще к нескольким сотрудникам. Долгое время не выходил на связь Тимур Валеев. Наши опасения оправдались. К нему не просто пришли с обыском, к нему ворвались сотрудники ОМОНа, насколько мы знаем. Положили его лицом в пол зачем-то. Зачем эта демонстративная жестокость, непонятно. А он не оказывал никакого сопротивления. Сел на него сотрудника ОМОНа, начал опрашивать его там.
В Следственном комитете утверждают, что обыски в «Открытой России» прошли в рамках дела ЮКОСа. В заявлении подчеркивается, что следователи продолжают работу, далее цитата, «в связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний, которые направлены на принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более 50 миллиардов долларов США». Конец цитаты. Вот как позицию Следственного комитета комментирует Александр Соловьев.
Заметьте, особый цинизм о том, что в связи с международными судами, которые ведутся от имени компаний, связанных с ЮКОСом, и в связи с тем, что предъявлена задолженность в отношении Российской Федерации в размере 50 миллиардов долларов, они проводят обыски в организациях, связанных как-то, которые могут быть связаны с «Открытой Россией». Начали говорить что-то про нежелательные организации. Это очередной раз, чтобы упростить им задачу, я могу им рассказать. С нежелательными организациями, признанными решением Генеральной прокуратуры, российское движение «Открытая Россия», которое действует в соответствии с 82-м ФЗ, ничего общего не имеет. Нет никаких счетов у нас, на которые бы мы могли принимать какие-то денежные средства от зарубежных организаций. Соответственно, никаких взаимоотношений с признанными нежелательными в России зарубежными организациями российская организация «Открытая Россия» не имеет. Они это прекрасно знают, но зачем-то играют вот этот вот спектакль. Наверное, хотят хоть как-то прикрыть, не называть же все это поздравлением на день рождения Владимира Владимировича, на юбилей. Это нужно хоть как-то прикрыть какими-то идиотскими совершенно оправданиями. Просто какое-то кафкианство вообще. Кафка, бедолага, наверное, крутится в могиле и вырабатывает электричество. Потому что, ну, это невозможно представить, зачем нужно привозить вооруженных людей со штурмовыми винтовками. Выбили дверь в офис, начали проводить в офисе обыск без кого бы то ни было. Без арендатора, без представителей, без кого бы то. Ну, то есть это перебор даже для них. Непонятно, зачем это надо. В преддверии чего? Да. Можно сказать, в преддверии юбилея Путина, скорее всего. Потому что они постоянно приходят на обыски в преддверии каких-то событий. В преддверии акций, всяких, я не знаю, демонстраций. Перед надоелом нам приходили.
В апреле этого года Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций, среди которых оказалась и британская организация «Открытая Россия». Сотрудники «Открытой России» поясняли, что российская организация никак не связана с британскими юридическими лицами. Активист «Открытой России» Михаил Конев связывает обыски с приближающимся днем рождения президента России Владимира Путина и с желанием следственных органов запугать общество.
Мы прекрасно понимаем, что обыски связаны, безусловно, с приближающимся днем рождения президента Владимира Путина. Обыски связаны с тем, что на политических активистов и на движение «Открытой России» постоянно оказывается давление, в том числе и такое силовое давление. Я убежден, что никаких сомнений у сотрудников Следственного комитета нет в том, что ни один из тех, кто был сегодня подвергнут обыском, не имеет никакого отношения к делу ЮКОСа. Абсолютно очевидно, что они хотят запугать активистов, что они хотят посеять панику и сделать так, чтобы на улице выходило как можно меньше людей, чтобы в России не действовали никакие правозащитные и оппозиционные организации. Поэтому мы воспринимаем это исключительно как политическое давление, абсолютно неприемлемыми методами в демократическом обществе.
Кроме этого, в четверг утром обыски прошли в квартире политолога Станислава Белковского. Следственные действия также в рамках дела ЮКОСа длились около 3 часов. У политолога изъяли всю технику. Телеканалу «Дождь» Белковский заявил следующее, цитирую. «Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского и, в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании». Конец цитаты. Михаил Ходорковский у себя в Твиттере написал, что действия властей не остановят работу организации, но помогают, цитирую, «понять, кого и от кого на самом деле защищают наши спецслужбы». Пресс-секретарь бывшего владельца компании «ЮКОС» Максим Дбар связал московские обыски с готовящейся 7 октября в России протестной акцией и с общей зачисткой информационного поля перед выборами 2018 года.
Мы расцениваем сегодняшние обыски в «Открытой России» как начало президентской кампании следующего года. Для Путина очень важно в марте 2018 года не просто победить, но победить убедительно и победить достаточно комфортно. Эти выборы ему необходимы для обретения легитимности, причем обретения легитимности как внутри страны, так и за рубежом. В такой ситуации организация, подобная «Открытой России», организация, которая рассказывает о нарушении прав, раскрывает источники обогащения путинского окружения, которая честно говорит о состоянии в стране, которая участвует и организовывает протестные акции, осуществляет юридическую поддержку активистов. Такая организация является крайне некомфортной и неудобной. Причем ведь «Открытая Россия» говорит об этом так, что слышно во всем мире, что во многом лишает смысла попытки Путина обрести легитимность. Для нас очевидно, что сегодняшние события – это начало зачистки информационного и политического поля перед президентскими выборами. Вполне возможно, что непосредственной причиной для этих обысков могла послужить готовящаяся акция на день рождения Путина. Активисты «Открытой России», безусловно, бы, во-первых, приняли участие, а во-вторых, служба юридической поддержки «Открытой России», конечно же, оказывала бы помощь тем людям, которые потенциально могли бы быть задержаны или как-то еще пострадать во время этой акции.
Говорил Максим Дбар. Организация «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году акционерами нефтяной компании «ЮКОС» и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. До апреля 2017 года председателем правления «Открытой России» был Михаил Ходорковский. Сейчас эту должность занимает бывший координатор проекта «Открытое право» Александр Соловьев. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Акции памяти Анны Политковской, убитой в центре Москвы 7 октября 2006 года, проходят в Петербурге каждый год. Традиционно люди приходят со свечами, цветами и портретами убитой журналистки к Соловецкому камню на Троицкой площади. В этом году администрация Петроградского района Петербурга отказала заявителям акции на том основании, что на этом самом месте в это время должна проходить молодежная акция «Будущее за нами», причем этот праздник, посвященный профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, должен продлиться с 12 дня до 8 часов вечера 7 октября. Однако, как сообщил на своей странице в Фейсбуке заявитель акции депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, благодаря вмешательству местного омбудсмена, мемориальную акцию памяти Анны Политковской согласовать все-таки удалось, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Акции памяти Анны Политковской, застреленной в центре Москвы в лифте своего дома 7 октября 2006 года, проходили в Петербурге 10 лет подряд. В этот день люди всегда приходили со свечами, цветами и портретами убитой журналистки к Соловецкому камню на Троицкой площади, чтобы почтить ее память. Но в этот раз администрация Петроградского района отказала заявителям акции на том основании, что на этом самом месте в это самое время должна проходить молодежная акция «Будущее за нами». Причем этот праздник, посвященный профилактике правонарушений несовершеннолетних, продлится с 12 дня до 8 вечера. Заявку на проведение акции памяти Анны Политковской подавал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который был очень удивлен тем, что молодежный праздник решено проводить в таком неподходящем месте у памятника жертвам политических репрессий. Вообще-то практика отказа оппозиционерам в проведении акции под предлогом проведения мероприятий, которые на самом деле либо не проводятся, либо по сути являются фейковыми, существует давно, но в последнее время она получила новое развитие и распространилась чрезвычайно широко. По мнению Бориса Вишневского, чиновники, отказавшие в согласовании акции памяти Анны Политковской, сделали это под откровенно вымышленным предлогом.
Первый раз за 11 лет мы имеем официальный отказ в согласовании под вымышленным предлогом абсолютно, потому что отказывают нам со ссылкой на некое молодежные мероприятия, проводимые по плану в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ну причем тут Соловецкий камень. Во-вторых, мероприятия это якобы проводятся 8 часов подряд, что просто полное вранье. Не проводятся у нас столько времени никакие мероприятия. А в-третьих, администрация прекрасно знает, что в этот день каждый год мы собираемся у Соловецкого камня. Что это акция памяти, которая проводится вот уже 11 лет. Ну, видимо, им очень страшно, не знаю уж почему. Я понимаю, что наши власти очень не любили живую Анну Политковскую. Им очень неуютно, когда вспоминают о ней погибшей. И тем более, когда люди приходят, чтобы о ней вспомнить, и требуют, наконец, найти и наказать организаторов и заказчиков этого убийства. Я должен сказать, что эта тактика очень старая. Много лет уже используются такие фейковые предлоги, что якобы все занято там, где оппозиция хочет провести какую-то акцию, потому что кто-то уже подал заявку там на целый день. Потом выясняется, что ничего этого не было. Или все это было совершенно в карикатурном режиме. Потом выясняется, что, скажем, какая-нибудь площадь городская, где якобы все было занято мероприятием администрации на целый день, на самом деле была весь день свободна,
и там или не было ничего, или что-то проходило на протяжении получаса в уголке, но, к сожалению, это дает формальный повод отказать в согласовании. Мне представляется, что практика эта абсолютно порочная, она достаточно старая. Кстати, чтобы эту практику исключить, мы написали законопроект, он, правда, еще не рассматривался ЗАГСом, о том, что в обязательном порядке все уведомления о публичных мероприятиях вывешивались на сайте администрации, чтобы все было прозрачно, чтобы любая заявка там в течение 2 часов после поступления в администрацию или в комитет по законности и правопорядку вывешивалась на сайте. Ну, конечно, без персональных данных заявителей, чтобы заранее можно смотреть, кто на что заявку подал, удовлетворили ее или нет, чтобы результат рассмотрения заявки тоже был на сайте. А не так, как когда мы заявляем там что-то, скажем, на самом поле, нам говорят, знаете, а вот все уже занято на целый день, а не скажем кто, кто-то пришел раньше вас. Ну, вот я не уверен, что наш ЗАГС захочет это принять, потому что, конечно, гораздо проще администрации работать в условиях, когда никто не знает, кто на что подал заявку, ничего нельзя проверить. Мы же не можем проверить, действительно ли была заявка от кого-то другого на то же место, которое хотели мы.
А можно ли как-то наказать недобросовестных и врущих чиновников?
Собрали – это не повод для суда. Я обращался к губернатору, к первому вице-губернатору, с требованием наказать администрацию Адмиралтейского района или центрального, не помню уже кого, которые нам заявили, что там в марте на Марсовом поле якобы там на целый день какой-то праздник. Потом выяснилось, что праздник не на целый день, а на час, и не на 1000 участников, а на 50. И вполне можно было согласовать нам акцию. Но они отказались проводить служебное расследование, отказались кого-либо наказывать за предоставление ложной информации. Разработан законопроект об возвращении гайд-парка на Марсово поле и о том, чтобы Невский, Дворцовая и Исаакиевская опять были местами, разрешенными для публичных акций.
Случается, что организаторы несогласованных акций, получившие отказ, подают в суд на неправомерные, по их мнению, действия властей. Правда, выиграть такие суды совсем непросто. 7 ноября петербургский штаб Алексея Навального проиграл иск о признании незаконным отказа в проведении митинга на Марсовом поле, поскольку заявителям не было предложено альтернативных площадок. О том, что этому предшествовало, говорит юрист штаба Денис Михайлов, который обращает особое внимание на недавние слова вице-губернатора Серова об отношении властей к оппозиционным акциям.
Серов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что мы не допустим этого, альтернативных мест тоже не предложат. Но далее он оговорился и говорит, предложим места специально отведенные. Ну, мы понимаем, какие это места. Это удельный парк, который абсолютно не оборудован, не приспособлен для проведения таких публичных мероприятий. 22 уведомления мы в Смольный подавали. Ну, звонят, мы вам предложили альтернативное место, вот один из случаев. Мы говорим, какой Выборгский район? А какой Выборгский район? Ну, поселок Новоселки. То есть, ну, Выборгский район вроде бы. Ну, там впритык граничит она прям с областью, поселок Новоселки. На все уведомления последовал отказ. И вот последнее уведомление, там по закону, если место уже занято кем-либо, которое мы заявляем, они должны предоставить нам альтернативное место. Либо время предложить изменить. Но последний отказ, следовал с такой формулировкой, что в нем просто нет предложенного альтернативного места. Просто отказ.
А трудную задачу согласования акции памяти Анны Политковской взял на себя уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, которому в результате удалось получить согласование. Но проблема этим отдельным случаем не решается, говорит руководитель его аппарата Ольга Штанникова.
Практически уже 4-й или 5-й год подряд он пишет об этой ситуации, о том, что правительство нашего города не обеспечивает право на проведение мирных собраний. И когда он выступал уже со своим докладом перед законодательным собранием в этом году, он предложил провести парламентские слушания как раз на предмет возможности реализации права граждан на 31-ю статью Конституции, то есть это проведение мирных собраний. А то, что касается непосредственно 7 октября, связано с Днем памяти Анны Политковской, ну, собственно, входит тоже в эту схему, когда на вот таких площадках устраивают какие-то мероприятия, которые длятся целыми днями. И, собственно, мы вот на аналогичные отказы, когда были комитетом по законности и правопорядку выходили, наблюдали, что, собственно, там ни граждан нет, и само мероприятие сворачивалось где-то через 2 часа. А к тому же мы получаем перечень заявленных мероприятий за неделю. И вот мы проверили непосредственно это мероприятие, которое сказали будет проводиться 7 числа около Соловецкого камня, не было заявлено. И вообще вот глобально Александр Владимирович предложил председателю законодательного собрания, депутатам провести парламентские слушания. И, насколько я знаю, получен положительный ответ. То есть туда будут приглашены все заинтересованные участники, ну, в частности, естественно, депутаты, наверное, представители исполнительной власти. Вот мы сейчас это как раз будем готовить, эти слушания.
Каким образом все-таки уполномоченному по правам человека удалось согласовать акцию памяти Анны Политковской?
Ну, существует ли какие-то и человеческий фактор? Александр Владимирович достаточно авторитетный человек. Это могли быть просто переговоры с администрацией Петроградского района, но по факту я вообще считаю, что такие акции не должны согласовываться, в принципе, просто уведомительного характера носить. Я так понимаю, это произошло просто из-за того, что там Навальный объявил вот эту акцию. Наверное, вот какие-то страхи возникли в администрации. И уже Шишлов Александр Владимирович летом брал на себя ответственность, когда мемориал проводил акцию свою. Наверное, здесь также его авторитет сработал.
Тем не менее, Ольга Штанникова не считает нормальным такое положение дел, когда публичную акцию, тем более давно ставшую традиционной, приходится согласовывать с великими трудами и в ручном режиме. По мнению Штанниковой, акции такого рода вообще не должны требовать согласования, а носить исключительно уведомительный характер. Борис Вишневский на своей страничке в Facebook уже объявил, что акция согласована благодаря Александру Шишлову. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Верховная Рада Украины поддержала законопроект о реинтеграции Донбасса, но отправила его на доработку. Как сообщает агентство УНИАН, положение о минских договоренностях предложено заменить словами о резолюции Совета Безопасности ООН, в которой говорится о поддержке минских соглашений. Неотложный законопроект о срочном восстановлении суверенитета Киева над территориями Донецкой и Луганской областей внес на рассмотрение президент Украины Петр Порошенко. Если закон будет принят, за Россией будет закреплен статус страны-агрессора, а отдельные районы Донецкой и Луганской области будут признаны оккупированными. Законопроект также определяет минские договоренности как приоритетные при проведении мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины. В Замоскворецком суде Москвы продолжилось рассмотрение дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Обвинение зачитало протокол обысков, проведенных у подсудимого. В кабинете бывшего министра были обнаружены план графика сделки по отчуждению Роснефти, а также письмо главы компании Игоря Сечина к вице-премьеру Игорю Шувалову о готовящейся сделке. В сейфе также найдены $250 000 наличными и другая валюта. Помимо этого, там были золотые слитки и коллекция золотых монет. История денежного обращения России. При обыске были обнаружены несколько наручных часов и ювелирные украшения. Нижняя палата парламента Канады одобрила в окончательном чтении закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников, который также называют законом Магнитского. Документ предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для лиц, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. Министр иностранных дел Канады Христи Фриланд поблагодарила депутатов за единодушную поддержку и назвала принятый закон важным прогрессом. Теперь закон должен быть утвержден Верхней палатой канадского парламента Сенатом. В МИД России уже заявили, что Москва не оставит без ответа принятие в Канаде закона имени Сергея Магнитского и расширит санкционные списки канадцев.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана, прибывшего в Москву с первым в истории официальным визитом. Войны в Сирии и Йемене, отношения с Ираном, торговля российским оружием и цены на нефть – таковы главные темы этой встречи, которую обе стороны и некоторые мировые СМИ уже поспешили назвать исторической. Однако независимые эксперты полагают, что от встречи российского президента и Саудовского короля вряд ли следует ждать сенсаций. Слишком по-разному Путин и король Салман смотрят друг на друга и на события в мире. О переговорах Путина и короля Салмана мой коллега Александр Гостев беседует с московским политологом-арабистом, знатоком региона, профессором Григорием Косачем.
Россия и Саудовская Аравия имеют зачастую диаметрально противоположные взгляды на очень многие события и проблемы современного мира. Можно ли ждать хоть каких-то изменений в отношениях двух стран сейчас, внезапных объявлений, решений, прорывов и так далее?
Я бы был очень осторожен в прогнозах относительно итогов, результатов этого визита. Просто потому, что я исхожу из реальной действительности, и отношения между странами очень часто определялось множеством приходящих обстоятельств, которые либо поднимали их до необыкновенных высот, либо тут же низвергали в пучины. Но, например, становление российской государственности, 90-е годы, визиты Черномырдина и Козырева в Саудовскую Аравию, а также в другие страны зоны Персидского залива, и огромная эйфория, которая царила по этому поводу, речь шла о том, что Саудовская Аравия является примером для жизни российских мусульман. Саудовская Аравия сможет оказать нам значительную финансовую и иную помощь. Начались события в Чечне. Отношения были, по сути дела, заморожены. Первый приход Путина к власти. Путин инициирует вступление в России в качестве государства-наблюдателя в Организацию исламского сотрудничества, в то время Организацию исламская конференция. Дела развиваются великолепно. Путину нужно, чтобы в Саудовской Аравии признали легитимность Ахмата Кадырова и, соответственно, признали Чечню частью Российской Федерации. Это делается. Россия вступает в эту организацию. Но начинается арабская весна, и в России начинают рассуждать о том, что есть ваххабитский тандем, представленный Саудовской Аравией и Катаром, который стремится к тому, чтобы сместить светские режимы в странах-союзниках России, заменить эти режимы на угодные им исламистские режимы, и отношения скатываются в пропасть вновь. Далее, Саудовская Аравия пытается нащупать некие точки взаимопонимания с Россией. В Россию на экономический петербургский форум приезжает в то время заместитель наследника престола принц Мухаммед бен Сальман. Подписывается множество меморандумов о сотрудничестве, но далее следует российская военная операция на территории Сирии, и отношения становятся практически замороженными. Лишь сейчас они вроде бы могут выйти из состояния этой замороженности. Иными словами, говорит о том, что даже после этого визита, даже после подписания множества соглашений, которые на самом деле чаще всего являются меморандумами о взаимопонимании, отношения между обеими странами будут развиваться по восходящей. Нужно говорить с большой осторожностью. В этой связи не нужно быть излишним оптимистом. Скорее стоит занять позицию человека, который говорит: давайте посмотрим. Не будем говорить гоп, пока не перепрыгнем.
В связи с этим визитом часто упоминается интересное положение дел при Саудовском дворе в Эр-Рияде и намерение наследного принца, вами уже упомянутого, Мохаммеда бин Салмана, которого считают настоящим теневым правителем королевства сейчас. Его можно назвать реформатором? Ну, с учетом местных реалий, конечно.
Да, это важно. Кстати говоря, не впервые в Саудовской Аравии складывается такого рода ситуация, потому что Абдалла в свое время, когда он был наследником престола, играл роль фактического правителя королевства, поскольку реальный король Фахад был очень болен. Сегодня складывается примерно такая же ситуация. Я обращаю ваше внимание на несколько обстоятельств. Может быть, обстоятельства, которые не покажутся очень красочными, но, по крайней мере, о них нельзя не упомянуть. Последняя 87-я годовщина так называемого праздника объединения страны, национального дня Саудовской Аравии. Это было чуть более недели тому назад. С речью к саудовскому народу обращается нынешний наследник престола. Король Сальман ограничивается записью, небольшой записью в своем инстаграме. На этом инцидент исчерпывается. Принц Мухаммед бен Сальман играет ведущую роль в определении внешней и внутренней политики своей страны. И он действительно сегодня реальный правитель. При этом есть еще одно обстоятельство, которое должно быть, на мой взгляд, упомянуто. Скажем, после того, как он был назначен, я имею в виду Мухаммед бен Сальман, был назначен наследником престола, покинув пост заместителя наследника престола, в саудовский закон о комитете по принесению клятвы, это закон, определяющий порядок престола наследия и ту роль, которую в определении этого порядка играют представители королевской семьи, было внесено очень важное изменение, согласно которому члены этого комитета по принесению клятвы, которые являются представителями всех фракций королевской семьи, согласились с назначением Мухаммеда бен Сальмана на пост наследника престола, но при условии, что в дальнейшем королем и наследником престола не могут быть представители одной и той же фракции в королевской семье. Скорее всего, в Саудовской Аравии не будет происходить последовательный переход к наследованию по линии от отца к старшему сыну, как это уже существует в некоторых странах зоны залива, например, в Бахрейне. Но не в этом дело. Можно ли назвать его реформатором, имея в виду саудовские условия? Я думаю, что его можно назвать реформатором, имея в виду саудовские условия. Тем более, что то, что называется саудовским образованным классом, сегодня именно так и смотрит на Мухаммеда бен Сальмана. Кстати говоря, именно так же он смотрел в свое время на Абдаллу, когда тот был наследником престола. Это вытекает из нескольких, на мой взгляд, важных обстоятельств. Прежде всего, Мухаммед бен Сальман был инициатором того самого очень амбициозного проекта, который называется «Видение королевства Саудовской Аравии 2030». Этот проект действительно предполагает очень широкие, важные изменения в экономике и в социальной жизни страны. Принц Мухаммед бен Сальман, конечно же, стоял за последним решением короля, связанным с возможностью предоставления право управлять автомобилем саудовским женщинам. Принц Мухаммед бен Сальман в общем и целом является большим и серьезным поборником женской эмансипации в стране. Он выполнял несколько важных внешнеполитических миссий. Он встречался с президентом Трампом, а не кто-либо другой. Он совершал поездки в Париж и в Лондон для решение вопросов, связанных с отношениями между этими двумя европейскими странами и Саудовской Аравией. Он находился на саммите 20 в Китае и одновременно совершил официальный визит в Китай, как и в Японию. И это серьезные обстоятельства, которые заставляют думать, что он стремится не только к преобразованию социально-экономической жизни в своей стране, но, в конце концов, последний национальный 87-й день, когда в Саудовской Аравии устраиваются публичные торжества на стадионах с выступлениями местных и иностранных арабских артистов, что было абсолютно немыслимо совсем недавно, когда на эти торжества допускаются женщины, что было также абсолютно немыслимо совсем недавно. То есть он, во-первых, стремится к этим преобразованиям, Он стремится к диверсификации внешней политики своей страны.
А сейчас Мохаммад ибн Салман сопровождает своего монарха в поездке?
Нет, он не сопровождает своего монарха. Накануне отъезда был издан специальный указ, согласно которому исполнение обязанностей короля было возложено на Мохаммеда бен Сальмана.
Получается, что все недавние события, в которые была вовлечена или остается вовлечена Саудовская Аравия, война в Йемене, конфликт с Катаром, расширение противостояния с Ираном, конечно, война в Сирии опосредована. Это решение не только короля, но и принца. А как Мохаммад ибн Салман смотрит на Россию в целом?
Он не испытывает каких-либо чувств раздражения в связи с Россией. Дело в том, что хотим мы этого или не хотим, но российская военная операция в Сирии превратила Россию в важного игрока в регионе Ближнего Востока. Россия действительно стала интересна Саудовской Аравии, потому что она есть участник сирийского внутриполитического процесса. С ней нужно говорить, потому что она развивает очень серьезные отношения с Ираном. С ней по этому поводу нужно говорить. И это определяет позицию Мохаммеда бен Сальмана, который на самом деле прагматик. Он не видит сегодня другого выхода, кроме как необходимости говорить с Россией, по крайней мере, в отношении тех проблем, которые серьезны для Саудовской Аравии, Сирии и Ирана.
А чего сейчас Москва хотела бы от Эр-Рияда? И вообще, кто кому нужен больше? Давайте начнем с политики и со всех конфликтов, которые уже упомянулись. Да? Сирия, Иран, Йемен и так далее.
В общем и целом, Москва сделала важные уступки, которые предопределили этот сегодняшний подарок. Подарок, сделанный Саудовской Аравии в Москве, я имею в виду приезд короля. В общем и целом больной человек, который был вынужден отправиться в холодную страну, но суть не в этом. Смотрите, Россия заняла позицию нейтралитета в отношении событий в Йемене. Россия заняла позицию нейтралитета в отношении кризиса вокруг Катара. Россия в общем и целом отдала в руки Саудовской Аравии решения, связанные с объединением различных платформ сирийской оппозиции. И Лавров это начинание Саудовской Аравии приветствовал. Россия не находит большого отторжения со стороны Саудовской Аравии в том, что касается создания тех самых зон деэскалации. Да, впрочем, Адель Аль-Джубейр, саудовский министр иностранных дел, выражал достаточный, хотя и осторожный, оптимизм в связи с развитием астанинского процесса, но только при условии, что этот процесс, тем не менее, приведет вновь к Женеве. Это важно. И вот это нужно России от Саудовской Аравии. Я имею в виду ситуацию с зонами деэскалации, процесс в Астане, который, кажется, тем не менее буксует, но тем не менее Москва от него не отказывается. Вот одобрение этого Москва хотела бы получить от Эр-Рияда.
О визите в Москву короля Саудовской Аравии Салмана мой коллега Александр Гостев беседовал с арабистом Григорием Косачом. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к одной из тем вчерашнего выпуска нашей программы. Радио «Свобода» поговорила с Романом Цуркану, братом Григория Цуркану, россиянина, попавшего в плен в Сирии. Видео, на котором Григорий Цуркан и еще один россиянин, Роман Заболотний, показанный в плену у боевиков Исламского государства, было опубликовано близким к ИГИЛ агентством «АМАК» 3 октября. Роман Цуркану подтвердил, что его брат воевал на Ближнем Востоке в составе так называемой ЧВК «Вагнер», и рассказал подробности о так называемой сирийской командировке своего брата и его участии в войне на востоке Украины. Вопросы Роману Цуркану задавал мой коллега Марк Крутов.
Это не военнослужащие, они наемники, которые государство содержит частную армию ЧВК «Вагнер». Это они.
То есть это действительно на видео ваш брат?
Да, это мой брат. И они открещиваются, сами на убой посылают, заманивают деньгами, а потом отказываются, потому что контрактники так воевать не могут, спецы.
Когда он уходил, он не скрывал того, что он уезжает в Сирию не как военнослужащий, а как наемник? Вы знали об этом, да?
Мы все бывшие военнослужащие. Я когда-то проходил. Все мы служили просто в определенных родах войск. Он служил в ВДВ разведки. Он 78-го года. Сами представляете, когда он еще пришел с армии. Ему уже 38 лет.
Ну да, как-то слишком много лет для того, чтобы действующим военнослужащим быть.
Ну, ты знаете, там и молодые не умеют даже автомат разбирать, а вы говорите, это они в подметки не годятся, потому что эти бойцы стоят целые роты, блин.
Роман, а когда это было? Когда он туда записался?
Я так понимаю, что, ну, когда записался вообще, он уже там в 12-м году воевал.
Это был Славянский корпус?
Да, тогда. Это, видимо, Вагнер как раз зарождался.
А когда он в этот раз вот уехал в Сирию, он не говорил?
А он не говорил. Я потом узнал, спустя полтора месяца, в середине июля, он уехал в мае. Какие поставленные там задачи бы они решали, я не знаю. По охране, по, я не знаю, выдворению противника. Потому что, может быть, что они впереди шли, потом основные шли. Они как более опытные. Я не знаю.
Но это была не первая его командировка в Сирию?
Нет.
А почему он решил туда поехать, он не говорил?
Я так понимаю, что он не нашел себя и негде было заработать на свою семью. У него двое детей, видимо, из-за этого.
Я так понимаю, что вы практически близнецы, да? Я смотрю ваши фотографии в Фейсбуке. Вы очень похожи.
Ну, я просто светлее, он темнее.
Вы погодки? Вы одного года, да?
Нет, я 74-го.
А он, когда возвращался оттуда, он рассказывал вообще, какие там условия? Потому что военнослужащие, которые тогда уезжают с ними, все понятно. Они действующие кадровые военнослужащие. Если они погибают, то их хоронят там с почестями, присылают награды.
По-моему, там, если контракт этот никто не видит, они его подписывают. Где он хранится, я не знаю, не разглашений там о чем-либо еще. И единственное, что могут, и там уже они все описывают заранее, что медали и деньги вернут там родственникам и все.
То есть их предупреждали, да, заранее, что если что, то мы за вас не отвечаем, мы вас не знаем, ну, вы никто, и звать вас никак.
Я не могу, вот это я не буду выдумывать, вот как они с ними разговаривают, я не знаю. Я просто связывался с этими людьми, мне подали телефон, они сказали никому не разглашать.
А сколько он там получал примерно, он не рассказывал?
Не знаю. Я тоже не буду выдумывать, я не знаю эту информацию.
А вот этого второго заболотника, его друзья или кто-то?
Нет, этого человека я не знаю. Понимаете, там люди со всей России.
Вам вообще кажется это справедливым, что есть вот действующие военнослужащие, а есть такие ударные бригады, вот это ЧВК Вагнера, которые, если что, то никто за них не заступается, не вызволяет?
Вот, понимаете, я вообще не понимаю, зачем держать каких-то таких вот контрактников, почему нельзя создать свои элитные войска из таких? Я вот этого не понимаю. Почему они как-то их используют, именно которые с боевыми качествами настоящих бойцов, еще нелегально, еще на убой, просто даже не щадя, блин.
Ну, многие говорят, что ЧВК Вагнера, оно и тренируется, чуть ли не на базе ГРУ, что фактически это такие войска и есть, просто неофициальные.
Да, но только все они гражданские уже давно, люди.
Вы, родные и друзья Григория, будете как-то пытаться достучаться до Министерства обороны, чтобы получить какую-то компенсацию, не знаю, или хотя бы добиться, чтобы признали его как участника боевых действий?
А вы знаете, медали-то ему давали. Я знаю, что он куда-то ездил, ему регулярно медали выдавали за боевые действия в Донбассе, везде. Это все... У нас почему-то все полумеры какие-то. Официально ничего не говорят, куда-то приглашают, дают ордена, боевые медали. И в то же время, блин, потом тебя бросают, блин. Чуть что не так.
То есть в Донбассе он тоже был, да?
Да.
Сейчас тут два раза. А в какое время, не помните?
Сейчас скажу. 14-й год.
Оба раза в 14-м году, да? То есть в самом начале?
Да, он был, да, в самом начале, в самый месяц. Но они как раз хорошо и дали там укропам просраться. Они-то их погнали, только товарищ Путин-то, блин, у нас перемирие заключил. Как он мне говорил, там тысячи наших ребят погибло.
Он туда тоже ездил от ЧВК Вагнера, да?
Там, я не знаю, какие у него уже выходы были. Там были от Вагнера заходили, а еще предлагали заходы. Он заходил, я не знаю, им давали в группу какого-то спеца ГРУ, как командира. Вот. Потом он заходил напрямую, сами ЛНРовцы приглашали, руководство ЛНР. А потом их оттуда выдворили. Ну там, я даже не знаю, как сказать. Да это все грязно. Там ФСБ, блин, деньгами занимается, отмыванием, блин, крышует так там... Тех же бандитов, тех же... Я не знаю, это просто грязь полная, блин. Даже все на патриотическом духе. У нас как сначала призывают патриотическому духу какому-то, да? А потом куда-то все скатывается в небытие. А на самом деле, я так понимаю, это все власть. Там здесь даже не то, что политика, там власть денег.
Ну и, как вы сами сказали, Григорий тоже поехал во многом. Деньги были не последним, так сказать, стимулом.
Я думаю, что да, воевать они умели, и они действительно, а государство учредило частную военную компанию, еще деньги платило. А почему-то у нас скрывают. Хотя, вы сами знаете, наверное, в федеральных каналах, наверное, видели, проскальзывало. Путин же этому Вагнеру давал медали в Кремле. Официально.
Там не только сам Вагнер был, но еще и несколько заместителей его.
Да, да. Почему? Они участвуют в боевых действиях. эти люди, которые не подчиняются, которые возглавляют это ЧВК. И в то же время тут чуть что, это мы не знаем, кто это. Неужели Вагнер не знает своих людей, когда человек полгода там воюет?
Наверное, потому что сообщения о потерях, если их признать официально, если, как вы говорите, сделать элитное подразделение, то придется и о потерях сообщать, а тогда это народу может не очень понравиться.
Гораздо больше, я вам сразу скажу, потому что мне звонили, был еще один человек, он туда уже не поехал и сказал, я больше с этим завязываю, потому что мне эта грязь как-то надоела. Потому что ехали, понятно, что и денег не было, и денег заработать, хотя бы для поддержания штанов, и помочь все-таки. Как говорили, думали, что мы все за правое дело, да? А в итоге он не поехал, но он мне рассказал, я не знаю, год назад или сколько-то, по-моему, чуть больше, там чуть ли не целая рота в Сирии на минном поле подорвалась, вот таких ребят.
Это сколько примерно человек?
Я не знаю, он говорил в районе 60. Потому что они как-то просто то ли их завели на минное поле, то ли что. Ну, ребята погибли бездарно, блин, просто на минах.
Родители Григория, ваши родители, они знают уже, да, про все это?
Не знали до этого, они его отговаривали, я с ними разговаривал. Я же тоже не знал про это. Он уехал в мае, а я узнал про это в середине июля только.
Сейчас уже после того, как это видео из плена появилось, вы с ними общались?
Да, я вчера там был, там была истерика у всех, включая дочки его.
Там это в Домодедово? Где?
Да.
Вы будете пытаться что-то сделать, куда-то ходить?
Я сейчас попытался сейчас же начать запускать, раскачивать это. Мне не нравится вот это. И это не мы будем разбираться, россияне, не россияне. Но вот это двухличие власти, я не знаю. Я не знаю. Это вообще ни в какие рамки. Я сегодня начал с 7 утра раскачивать лодку, потому что нельзя гробить пачками людей и отрицать это. Представляем интересы государства, они не свои, личные.
С братом попавшего в плен в Сирии Григория Цуркану, Романом Цуркану, беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал Кадзуо Исигура, британский писатель японского происхождения. В заявлении Нобелевского комитета говорится, что премия присуждена Исигуре за то, что он в романах огромной эмоциональной силы раскрыл, цитата, «бездну нашей иллюзорной связи с реальностью». Мой коллега Валентин Барышников беседует с Леонидом Мотылевым, переводчиком одного из самых известных романов Исигура «Не отпускай меня» 2005 года. Это антиутопия, описывающая мир, где клонов людей растят в качестве доноров органов. Отмечу, что в 2010 году роман был экранизирован в Голливуде.
На меня произвело сильное впечатление тонкость описания нюансы человеческих взаимоотношений, психологической тонкости. Хотя для кого-то, для каких-то читателей этот роман, ну, в первую очередь антиутопия и социальная критика, но я, узнав про эту премию, вспомнил рецензию, которую написал после выхода перевода замечательный литератор, поэт и переводчик, безвременно ушедший, Григорий Дашевский в газете «Коммерсант», что судьба героев – это метафора жизни всех нас. Вот мысль, которую выразил Дашевский. И, кроме того, поскольку не хочется спойлерить, жизнь героев короче, чем наша обычная жизнь, то, что происходит в жизни каждого из нас, дается в книге в более сгущенном виде. И это производит сильное впечатление. Да, то есть все то, что происходит с нами, и любовь, и дружба, дружба, переходящая из детства, подростковый возраст, потом взрослость, любовь, предательство, а потом и прощение, все это здесь концентрировано, и поэтому оказывает сильное воздействие. Ну, на меня, по крайней мере.
Там присутствует, вероятно, одна из главных тем, надо считать, обреченность и невозможность сопротивления судьбе.
Как отмечает опять же Дашевский, в каком смысле все мы обречены, потому что все мы смертны. И тема покорности судьбе, ну, возникает в жизни каждого человека. Просто тут, в судьбе героев, она дана в метафорически сконцентрированном и более ярком виде. Но при этом то, что переживают герои, ну, во многом приходится переживать каждому человеку на протяжении своей жизни. Это, если дает ненавязчиво, но вполне осязаемо. И в этом я вижу одно из качеств, которое определяет своеобразие книги.
Особенно после фильма в общественном сознании часто воспринимается этот роман как фантастика.
Фильм, честно говоря, я не досмотрел. Я начал его смотреть, я ждал экранизации, начал смотреть, понял, что фильм, будем так говорить, посредственный. Мне настолько дорога была эта книга, что я не стал досматривать даже фильм. В отличие от экранизации другого его романа «Остаток дня». Там как раз была замечательная экранизация. Тут нет. Что касается фантастики, это, понимаете, это первый уровень восприятия книги. Кстати, довольно популярно, вот как я могу сказать среди читателей. На сайте Лариб, где читатели могут обмениваться мнениями и оставлять свои рецензии. Вот я посмотрел сейчас почти 800 рецензий на «Не отпускай меня». Бегло глядя на них, могу понять, что для многих вот этот элемент антиутопии, скажем так, антиутопия, те социальные вопросы, которые тут подняты, вопросы справедливости, вопрос о том, возможно ли такой мир, когда одни категории людей будут существовать всецело ради благополучия других категорий людей. Самое важное для меня – это картины человеческой жизни, взаимоотношений людей, данных в каком-то странном, таком более ярком, что ли, свете, чем мы получаем в обыденной жизни.
Кадзуо Исигуро, обладатель японского имени, но он британский писатель. У него есть какая-то тональность не британская? Или он прям британский-британский писатель, с вашей точки зрения?
«Остаток дня» для меня чисто британская вещь. Британская до мозга костей. Ну, вообще он не просто британский писатель. Он с раннего детства живет в Англии. Английский язык для него родной. Это не случай Набокова, который переходил с русского языка на английский. Я вижу другое. Вот в «Остатке дня» нет, а «Не отпускай меня». Я вижу какие-то некоторые элементы влияния поэтики, может быть, японской. Хотя мне трудно судить, но не настолько я большой знаток. Но вот в том, какая образность в этой книге, как он использует образы ненавязчиво, просто помещая их в книге, не идолируя их, не указывая на связь с состоянием души. Ну, как в японской поэзии, в кратких японских стихах, в хокку. Просто дайте какие-то образы, или, может быть, два образа, и в сопоставлении их рождает какая-то эмоция или мысль. Что-то подобное я вижу в книге «Не отпускай меня», когда, например, несколько раз на протяжении книги появляется образ моря. Метафора острова, мне кажется, здесь важна. То, что герои, когда едут куда-то, в конце концов оказываются у моря, намекает как бы на то, что они находятся на острове и ограничены этим островом. Англия – островная страна, и мне как-то что-то в менталитете определяет этим. Необходимо жить на узком пространстве, с одной стороны, а с другой стороны, это стремление выйти за пределы, стремление куда-то плыть по этому морю и так далее. Вот эта двойственность, мне кажется, она подспудна и тонко отражена в книге. А британская атмосфера или британский менталитет, всегда автор, который ты переводил, считая своим автором, в книге всегда оживаешься. Я рад, что, может быть, благодаря этой премии его прочтут еще многие читатели, которые не прочли, а он этого заслуживает.
С переводчиком романа Нобелевского лауреата по литературе Кадзуо Исигуро Леонидом Мотылевым беседовал Валентин Барышников. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 5 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшуюся самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».